Неделя в истории. 7 сентября 1963 года скончался игумен Никон Воробьев, известный духовный писатель. Монашеский постриг он принял в возрасте 36 лет. Еще через год отец Никон стал иеродиаконом, вскоре иеромонахом. В 1933 году он был арестован и сослан в сибирские лагеря сроком на 5 лет. После освобождения, не имея возможности продолжать священнослужение, отец Никон несколько лет работал помощником врача в Вышнем Волочке. Во время Великой Отечественной войны Русской Православной Церкви были возвращены многие храмы, появилась возможность вернуться к священнослужению. В 1944 году иеромонах Никон был назначен настоятелем Благовещенской Церкви города Козельска, затем его переводят в Белев, потом в город Ефремов, далее в Смоленск, и, наконец, в захудалый в то время приход в городе Гжатске, что расценивалось им как ссылка. Первое время на новом месте приходилось претерпевать неимоверные бытовые и материальные трудности. Денег батюшка вообще никогда не имел, так как раздавал их почти немедленно после получения. Все его имущество, за исключением самых необходимых вещей, составляли одни лишь книги, в основном писания святых отцов православной церкви. В последний период жизни на долю тогда уже игумена Никона выпало множество различных скорбей, житейских неприятностей, суеты. Но эта суета, говорил он перед смертью, дала мне возможность увидеть, ничего не можем мы сами сделать доброго. В это время он, по собственному признанию, понял и пережил состояние начального христианского смирения, открывающего, что сами мы ничто, а творение Божие, мы создание Божие только. Поэтому чем нам гордиться, что нам противопоставлять Богу? Актуально звучит ныне такое скорбное признание отца Никона. Народ в своем подавляющем большинстве совершенно не знает христианства и ищет не пути спасения, не вечной жизни, а тех, кто бы помог ему что-то сделать, чтобы сразу избавиться от излишней скорби. Перед кончиной игумен Никон пережил последнее испытание, тяжелую болезнь. Более 3 месяцев до смерти он не мог принимать никакой пищи, кроме молока. Но при этом никогда не жаловался, всегда был спокоен, сосредоточен и большей частью даже с легкой улыбкой на лице. До самой смерти он был в полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окружающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением заповедей и покаянием, всячески держаться учения епископа Игнатия Брянчанинова, избегать особенно суеты, совершенно опустошающей душу и уводящей ее от Бога. Мирная кончина игумена Никона Воробьева наступила 7 сентября 1963 года. Похоронен он в городе Гжатске, ныне город Гагарин. Письма игумена Никона духовным чадам были опубликованы отдельным сборником «Нам оставлено покаяние», который стал настольной книгой для многих и многих современных православных христиан. Девятое сентября – день памяти русской пианистки Марии Вениаминовны Юдиной. Есть такая легенда, что однажды ночью в 1944 году Сталин услышал по радио трансляцию 23-го фортепианного концерта Моцарта в исполнении Марии Юдиной, и он немедленно потребовал сделать запись, чтобы всегда иметь при себе пластинку. Когда Юдина приехала домой после концерта, то надолго уснуть ей не дали. Ее разбудили, увезли в студию звукозаписи, где ее уже поджидал наскоро собранный небольшой оркестр. И так была сделана запись прямо в середине ночи, а единственная копия была оттиснута с матрицы и затем представлена Сталину. Эта матрица сохранилась, запись можно услышать и сейчас. И вторая часть адажио знаменитого 23-го концерта Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Марии Юдиной прозвучит в конце нашей передачи. Рассказывали о том, что когда Марии Юдиной выдали сталинскую премию, она пожертвовала ее православной церкви на покрытие бесконечных сталинских грехов. «Прекрасная душа, прекрасная жизнь, прекрасные поступки». С таких слов началась проповедь отца Всеволода Шпилера на отпевании Марии Вениаминовны Юдиной в Николо-Кузнецком храме в 1970 году. Мария Вениаминовна родилась в 1899 году в городе Невеле Витебской губернии в еврейской семье. Ее отец был врачом. К 9-10 годам нельзя было не заметить исключительной музыкальной одаренности девочки. Начались занятия с ученицей Антона Рубинштейна Тейтельбаум Левинсон. В 13 лет Машу приняли в Петербургскую консерваторию. После ее окончания в 21 году Мария Вениаминовна была принята в штат консерватории и начала активную концертную деятельность. Первое сольное выступление Юдиной состоялось в Москве в 29 году. Знакомство с сочинениями Соловьева, Трубецкого, Флоренского помогло ей прийти к вере. Еще учась в консерватории, в 1919 году Мария Юдина приняла святое крещение в православной церкви. Когда-то Достоевский говорил, что красота спасет мир. Мария Вениаминовна часто повторяла эти слова, вспоминал отец Всеволод Шпиллер. Она знала, всем своим существом верила и знала, что это так, что это правда, потому что красота – это сила Божья. Это сила славы Божьей, это слава силы Божьей, преображающая мир. В 29 году профессор Юдина была изгнана из Петербургской консерватории за открыто проявляемую религиозность. 2 года спустя ей удалось получить место профессора консерватории в Тбилиси, а с 36 года она была профессором Московской консерватории, где работала до 51 года, когда опять же была изгнана уже из Московской консерватории, опять же за свои религиозные взгляды. В 60 году Мария Вениаминовна была уволена из Гнесинского института из-за своих православных убеждений и из-за симпатии к современной западной музыке. Она продолжала давать публичные концерты, но ей было отказано в записях. После того, как в Ленинграде она прочла со сцены стихи Бориса Пастернака в ответ на вызов на бис, Юдиной было запрещено концертирование на срок 5 лет. Последний концерт пианистки состоялся за год до ее смерти, в 69 году. Знавшие ее люди вспоминают, что Мария Вениаминовна была не только гениальной пианисткой. Это был особый, редкий и одновременно характерный тип русского культурного человека. Религиозность, подвижничество, самоотверженность, скромность и чувство юмора в нерасторжимом единстве. Творить добро было ее неутомимой потребностью. В любое время суток, в любую погоду, в любом состоянии она мчалась на помощь, не считаясь ни с какими затратами. Будь то затраты материальные, затраты физических сил или времени. Были десятки, едва ли не сотни людей, постоянно опекаемых ею. Ради них она готова была презреть гордость, просить и унижаться. Казалось, она временами готова была рассматривать и свое искусство всего лишь как средство получить лишний грош, чтобы поделиться им с тем, кто в нем нуждается. Живя в Петербурге, Юдина постоянно меняла квартиры, своей у нее не было. Иногда ей приходилось спать в ванной комнате. Появившись где-либо, она не могла остаться незамеченной. Вот как вспоминал о ее внешности сын протоиерея Всеволода Шпиллера. Репинский вдохновенный лист в сутане аббата кажется мелким служкой по сравнению с грозной игуменей в спортивных кедах, видневшихся из-под рода рясы, которая могла бы, ничуть бы не удивился, прикрывать и тяжкие вериги. Хорошо знавшая Марию Юдину поэтесса Надежда Павлович вспоминала: «Вот Маша на эстраде, старое бархатное платье и тапочки или кеды. Вот Маша на улице, 20-градусный мороз, она в летнем плаще, на голове платок, а в 15-градусной нет и платка, только пышные, темные, чуть-чуть подернутые сединой волнистые волосы, на руках перчатки, и эти изработанные пальцы в старых перчатках, кончики пальцев часто в крови от сильных ударов по клавишам. У Маши профессорская пенсия, 160 рублей в месяц, но денег нет никогда. Она все раздает, и родным, и нуждающимся знакомым, и незнакомым. Сама голодная посылает в больницу туберкулезной девушке курицу. Если подарить ей самой туфли, она их отдаст. Когда нужно было ее хоронить, нашлись только 2 рубашки и черное кое-где заштопанное концертное платье. Его отгладили и в нем похоронили». Только в конце жизни у профессора Юдиной появилась собственная квартира в Москве, напротив Киевского вокзала. Дверь этой квартиры не запиралась, замка не было, но внутри находилось только самое необходимое – кровать, рояль из пункта проката, стол с фотографиями любимых людей, шкаф с книгами. Юдина любила Пушкина, Тютчева, Блока, Хлебникова, античных авторов, трагедии Шекспира, Гёте, Шиллера, Рильке, Достоевского, из современников Пастернака, Ахматову, Заболоцкого. Она много знала наизусть и читала со сцены разных залов. На дверях в квартире кнопками были прикреплены отрывки из Евангелия. Мария Вениаминовна Юдина обладала и литературным даром. Она вела обширную переписку, многое сейчас уже опубликовано, с Островинским, Чуковским, Пастернаком. Она оставила пространные воспоминания о Сафроницком, Бахтине, Флоренском, Корсавине, Горьком, Цветаевой, Пастернаке, Паустовском, Заболоцком. Переписывалась она и со многими епископами, общалась с самыми яркими в духовном отношении людьми того времени. Среди ее духовников были священники Федор Андреев, Николай Голубцов, Всеволод Шпиллер. Умерла Мария Вениаминовна 19 ноября 70 года в Первой Градской больнице, причастившись в этот день святых Христовых тайн. Гражданская панихида была в вестибюле Большого зала консерватории. Пришло множество людей, играли знаменитые музыканты. У изголовья стоял большой надгробный крест, который потом несли с пением «Святый Божий». Пили все, это был настоящий крестный ход в центре Москвы. Вся жизнь покойной Марии Вениаминовны, посвященная красоте, была стремлением к высшим и действенным ценностям красоты и прорывам в другой мир. Именно так она понимала искусство, как совершающее этот прорыв в другую, высшую реальность. Это из слов отца Всеволода Шпиллера на отпевании Марии Юдиной. А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте послушаем вторую часть адажио знаменитого 23-го концерта Моцарта в исполнении Марии Юдиной.
Thank you.